Давайте откроем наши Библии на 119-м псалме и начнем наше изучение Библии. Вы, наверное, заметили, что у этого псалма есть заголовок «Песнь восхождения». Этот псалом и несколько следующих за ним своего рода маршевые псалмы для израильтян. Они пели их, восходя в Иерусалим, когда они три раза в год ходили поклониться Господу. Есть много вещей, относящихся к народу Израилеву, которые восхищают меня. У них есть много того, что я хотел бы применить в нашем поклонении Господу. Вся эта идея, что три раза в год они собирались все вместе на праздник Пасхи, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей, это идея того, что все собирались вместе и проводили прекрасное служение, восхваление и поклонение Богу и замечательное время празднования и пирования и прославления Господа. Это прекрасно, когда целый народ собирается для того, чтобы прославить Бога, который правит этим народом, и поклоняться Господу вместе. Какая это была для них радость! Иерусалим расположен на так называемой Иерусалимской горе. Поэтому, неважно, откуда бы вы ни подходили к нему, вы всегда поднимались или восходили в Иерусалим. Идете ли вы из Галилеи или из Иорданской области? Обычно, идя из Галилеи, они спускались вниз по Иордану, а потом от Иерихона поворачивали и поднимались к Иерусалиму около 30 километров. Идете ли вы из долины Шарон, с прибрежных равнин, или откуда бы вы ни шли, идя в Иерусалим, вы всегда поднимаетесь вверх. Идя из Версавии, идя из Самарии, вы всегда восходите в Иерусалим. Иерусалим стоит на горе, и он также окружен горами. Гора Сион, гора Елеонская и другие горы, которые окружают город. Но с какого бы района страны вы ни шли на поклонение, вы всегда восходили в город. И вот эти псалмы были названы песнями восхождения. Эти псалмы пелись паломниками, когда они в эти славные праздники поднимались в Иерусалим, чтобы поклониться Господу. И вот это те песни, которые они пели, идя в Иерусалим. В марше есть особый ритм. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Раз, два, три. И вот это именно такие псалмы, которые они пели в каденции, поднимаясь в Иерусалим, чтобы поклониться Господу. Зачастую, вспоминая чужие земли, где они жили среди тех, которые были чужими Богу и чуждыми тем, которые поклонялись Богу. Так они вспоминали своих врагов, те области, те земли, где они обитали и жили, и из которых они идут, но в то же время с радостным ожиданием. И вот в следующих 15 псалмах везде просматривается эта нота ожидания. «Скоро я буду стоять в собрании моего народа, поклоняясь Богу». Великое ожидание того момента, когда они будут стоять в Иерусалиме, во вратах Иерусалима, поклоняясь Богу, собравшимся там множеством народа. Согласно Иосифу Флавию, на эти праздники часто собиралось больше миллиона человек, чтобы вместе поклоняться Господу. Итак, первый из этих псалмов — восхождение, когда псалмопевец с нетерпением ожидает того времени. Песнь восхождения. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими углями драковыми, горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских». Иначе говоря, сейчас они идут из этих враждебных областей Месах, Кидар, от людей, которые ненавидят Бога, которые против тех, которые поклоняются Богу. «Господу я возвал, скорби моей. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Итак, первый из псалмов восхождения выражает эту трудность жизни в мире, который враждебно настроен по отношению к Богу. Примерно такой же мир, в котором сегодня живете и вы. Так часто, живя в мире, живя среди людей, не знающих Бога и враждебных Ему, мы тоже можем осознать это томление души, которая жаждет общения с Богом, души, которая жаждет этого покоя в Боге. Но все же мы вынуждены жить в этой суматохе, беспорядке, путанице, во всей этой лжи и лицеприятии в этом мире, который окружает нас. И вот душа, жаждущая Бога, вы поднимаетесь в Иерусалим, потому что, идя в Иерусалим, вы всегда восходите вверх. Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, там Иерусалим. Я смотрю на горы, и там, на горах, этот город. Там я предстану пред Богом. Откуда придет помощь моя?» Очень часто этот псалом истолковывают неправильно. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Как будто моя помощь приходит от гор. Своего рода я возвожу мои очи туда, откуда приходит моя помощь. Но горы не могут помочь вам. Откуда придет помощь моя? Это на самом деле вопрос. Я возвожу очи мои к горам, к Иерусалиму, к тому месту, где я предстану перед Богом. Откуда придет помощь моя? И псалмопевец отвечает на это в следующем стихе. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Очень важно, чтобы мы определяли Бога правильным определением. Прежде всего, чтобы мы точно определяли Бога, о котором мы говорим. Как сказал Франсис Шефер, что мы, христиане, не должны говорить просто «Бог», потому что никто не знает, о ком вы говорите. Люди поклоняются и служат сегодня такому огромному разнообразию богов, поэтому, когда мы говорим «Бог», мы должны дать ему определение. Единственно истинный и живой Бог, создавший небо и землю. Теперь вы точно определили, о каком Боге вы говорите. Вот этому Богу мы поклоняемся. Многие поклоняются Богу удовольствия, Богу власти, богам различных вещей. Но Бог, которому мы поклоняемся, это единственно истинный, вечный Бог, который сотворил небо и землю. Живой Бог. Итак, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Называть Бога создателем неба и земли – это важно не только для людей, с которыми мы говорим. Чтобы определить, о каком Боге мы говорим, это также важно и для нас – помнить силу Бога, которому мы служим. Так часто мы оказываемся настолько пораженными нашими проблемами, что мы забываем о великой силе Бога. «Я так подавлен, эта проблема так велика, что мне делать?» И я оказываюсь просто пересиленным моими трудностями до тех пор, пока я не осознаю величие силы Бога, которому я служу. В Новом Завете, когда ученики были избиты, и им было приказано больше не свидетельствовать об имени Иисуса Христа, сказано, что они вернулись к своим и рассказали им все, что произошло. Как они были избиты, и их предупредили, чтобы они больше не проповедовали и не учили во имя Иисуса Христа. И тогда они молились и говорили: «О Господь, Бог наш, сотворивший небо и землю, и все, что в них». Очень хорошо начинать вашу молитву именно таким образом. Потому что зачастую, если вы начнете вашу молитву таким образом и действительно осознаете слова вашей молитвы, то вдруг внезапно вы начинаете смотреть на вашу проблему с правильной точки зрения, в правильной перспективе. Теперь я вижу мои трудности в свете Божьего величия. И вдруг оказывается, что мои трудности вовсе не такие трудные. Я теперь смотрю на них не со своей собственной силой, не со своими собственными возможностями, я обращаюсь к тому, который сотворил небо и землю и все, что в них. Бог сказал Иеремии: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» И в его следующей молитве Иеремия подхватил это, говоря: «О Господь, Ты Бог, для Тебя нет ничего невозможного. Господь, сотворивший небо и землю, вот откуда приходит моя помощь. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Не даст Он поколебаться ноге твоей». Вы восходите по каменистой тропе, на которой легко подскользнуться и оступиться. По-моему, Израиль — это самое каменистое место в мире. И камни, и гравель на тропе могут быть очень скользкими. Но не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиль. Бог мой помощник. Моя помощь приходит от Господа, сотворившего небо и землю, и Он всегда на посту. Он никогда не дремлет, Он никогда не спит. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Конечно же, поднимаясь от Иордана, там ужасно жарко и палящее солнце, и Господь становится тенью и укрытием от жары. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Какое прекрасное обещание! Если вы ищете помощи у Господа, Он сохранит вас от всякого зла. Господь сохранит вашу душу. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Не прекрасное ли это обещание нам? Бог не позволит моей ноге поколебаться. Он постоянно охраняет меня день и ночь. Он сохранит меня. Псалом 121 продолжает ту же идею. Когда народ восходил в Иерусалим, скорее всего, они шли все вместе целой компанией людей, человек 50-100. Для этих походов в Иерусалим они всегда собирались вместе. И именно поэтому-то, когда Иисус был 12 лет от роду, когда его родители возвращались обратно в Назарет из Иерусалима, они шли с большой группой людей, они шли целый день толпою, даже не осознавая, что Иисуса нет с ними. Они, наверное, думали, что Он где-то с приятелями, где-то здесь в толпе. И только за ужином они начали искать Его и не могли найти. И тогда-то им пришлось вернуться обратно в Иерусалим, потому что они всегда ходили большими группами. И как это было здорово — ходить на поклонение в Иерусалим с большой компанией людей. Конечно же, надо сказать, что у нас в наше время это было бы не так просто. Допустим, если бы большое поклонение было в соседнем городе, и все решили бы: давайте пойдем и поклонимся там Господу, например, на стадионе, чтобы мы тоже поднимались вверх. Представьте, у нас не было бы машин или автобусов, нам бы пришлось идти пешком. И вот мы собрали все необходимое, и все вместе отправляемся в путь. Мы идем по дороге, поем, дети бросают камешки, поднимают палки, колотят по деревьям и тому подобное. Это было бы огромным событием, мы идем поклониться Господу. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господен. Кто-то сказал: давайте в этом году пойдем туда вместе, давайте пойдем в дом Господен. «Отлично, пошли!» Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господен». «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Нетерпеливое, радостное предвкушение. Нечто интересное о Иерусалиме. Если однажды ваши ноги встанут в его вратах, вам потом всегда хочется вернуться туда и снова быть там. В этом месте есть что-то притягивающее. Когда вы раз побываете там, то потом у вас будет постоянное желание вернуться туда. Каждый год после нашей поездки в Израиль мы с женой возвращаемся обратно борясь с разницей во времени, и говорим: «Это в последний раз, последний год, на этом все». Но когда приходит время снова ехать туда, мы так радуемся этому. Мы планируем, собираем вещи и с нетерпением ожидаем того момента, когда же мы снова окажемся там. И мы рады и снова готовы в путь. В этом месте есть что-то особенное. Вам просто нравится возвращаться туда снова и снова. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне. Это означает народ, слитый в одно, означает, что все люди собираются в нем вместе в слитую воедино группу. Куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Итак, все люди собираются вместе, чтобы славить Господа и возносить Ему хвалу. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Иерусалим — это столица, центр. Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. На прошлой неделе к нам приезжал человек, которому Бог дал дар даяния. И он сказал: «Я хочу давать там, где я знаю, Бог благословит меня». И вот какое-то время назад он дал деньги, чтобы они были розданы бедным. Потому что Писание говорит: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». И он сказал: «Я хочу просто дать деньги взаймы Господу». И он сказал: «Просто раздайте это бедным, потому что я знаю, что Бог заботится о бедных, и Бог благословит меня». И вот через некоторое время он вернулся обратно и сказал: «Бог благословил меня, потому что я благотворил бедным. Теперь, — сказал он, — я хочу дать снова, там, где я знаю, Бог благословит меня, потому что Бог сказал, что Он благословит тех, которые благословляют Израиль». Этот человек сказал: «Я хочу дать даяние народу израильскому, и пусть это исходит из церкви». И он сказал мне: «Чак, я хочу, чтобы ты отвез эти деньги туда, когда поедешь». Итак, когда мы снова поедем в Израиль, мы повезем с собой дар этого человека. Мы отдадим его премьер-министру и скажем ему, что это от христиан из часовни на Голгофе, потому что мы молимся за мир Иерусалиму, и мы любим их за то, что они сохранили для нас Библию и дали нам нашего Спасителя. И мы просто отдадим это во имя Господа народу Израиля. И если вы тоже хотите поучаствовать в этом, присоединяйтесь. «Да благоденствуют, — сказано, — любящие тебя». Он сказал: «Бог благословил меня за даяние бедным, за то, что я благотворил бедным. Теперь я хочу пожертвовать еще что-то, что важно для Бога». И он дал мне чек на 450 тысяч долларов, который я отвезу в Израиль. Он сказал, мой бухгалтер сказал мне, что это мне надо использовать до конца года. Итак, благотворение бедным приносит неплохую прибыль. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Он говорит нам молиться за мир Иерусалиму. А потом он предлагает своего рода молитву. «Да будет мир в стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Он говорит это в предвкушении собрания, вместе в Иерусалиме, для того, чтобы поклониться Господу. Псалом 122, песнь восхождения. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольны мы насыщены презрением». То есть, люди вокруг нас презирают нас, они недоброжелательны к нам. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Господь, мы возводим наши глаза к Тебе, живущему на небесах. Наши глаза будут обращены к Тебе, не на тех, которые окружают нас и доставляют нам столько трудностей и неприятностей. Как это важно, когда мы проходим через трудности, обращать наши глаза на Господа. Как часто мы смотрим на людей, вступая в конфликты, и ожидаем, что же они будут делать дальше, вместо того, чтобы обратить свои глаза на Господа. И вот псалмопевец говорит, как слуга наблюдает за рукой своего господина. Слуги постоянно, особенно за ужином, в присутствии гостей, все время наблюдали за рукой своего хозяина. Потому что хозяин рукой подавал определенные сигналы, ожидая, что слуга заметит их и тут же прореагирует. Это было обязанностью слуги. Если что-то идет не так, если вино заканчивается или еще что-то, хозяин просто подавал знак рукой, и слуга абсолютно точно знал, чего от него хотят. И поэтому все время непрестанно глаза слуги были словно приклеены к руке его господина, ожидая сигнала. Потому что если хозяин подаст сигнал, а слуга будет где-то в другом месте, или его мысли будут витать в облаках, и он будет не наготове, то тогда у него точно будут неприятности. Они постоянно наблюдали за господином. Так же и со служанками. Они постоянно наблюдали за своей госпожой, непрестанно наблюдая за рукой своей госпожи, потому что именно рукой она отдавала ее приказания и ее сигналы. Они не желали разговаривать со своими слугами. Их повеления и указания отдавались движением руки. И вот так же, как слуга непрестанно наблюдает за рукой своего господина, «Господь, я тоже обращу мой взгляд к Тебе. Хорошее решение. Просто обратите ваши глаза к Господу и никогда не отводите их от Него. То, что вы не увидите какой-то грязи вокруг вас, вам это совсем не повредит». Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами». И мне кажется, что дальше, после этого, каждый из нас может написать свой собственный псалом. «Если бы Господь не был со мной, только представь себе, что бы было! Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль! Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашою воды бурные». Если бы не Божья помощь, если бы не Божья сила, если бы Господь не поддерживал нас Его силой, сколько раз уже мы бы пошли на дно? Мы бы никогда до сюда не дошли, если бы не, апостол Павел сказал, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Видите, Божья помощь в прошлом — это пророчество Его помощи в будущем. Тот факт, что Бог помог мне, тот факт, что Бог помогает мне сейчас, это моя уверенность в том, что Он поможет мне и дальше. И если бы Господь не помогал мне, то меня сейчас здесь бы не было. И вот из него просто вырывается это благословение. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И снова мысль о том, что Бог сотворил небо и землю. Имя Господа, имя нашего Бога Яхве, Создатель неба и земли. И наша помощь в имени Господа. В имени Иисуса Христа огромная сила. Однажды Петр в час молитвы шел в храм, и на обочине дороги лежал хромой, калека, просивший денег. Если вы сегодня поедете в Израиль, то увидите, что люди с серьезными увечьями, слепые, калеки, прокаженные и так далее, они по-прежнему лежат или сидят у ворот, прося у проходящих денег, множество просящих. И вот там лежал человек, калека от рождения, просящий денег. И Петр сказал: «Посмотри на меня». Тот повернулся, протягивая к нему руку, ожидая получить денег. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, но я с радостью поделюсь тем, что у меня есть. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Сила имени Иисуса Христа. И человек встал, он ходил и прыгал от ликования, он вбежал в храм, прыгая от радости, славя Бога из-за силы имени Иисуса Христа. В книге притчи говорится: «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Сколько раз я убегал в безопасность имени Иисуса Христа. Когда мне было страшно, когда я был в опасности, я просто, выдохнув, говорил: «О, Иисус, слава Тебе! Слава Тебе, что я могу сокрыться в имени Иисуса Христа!» Иисус сказал: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне». Сила имени Иисуса, Создателя неба и земли. Имя Иисуса — это Яхве или Иешуа. Это имя Бога, объединенное с еврейским словом «спасение». И вот получается, и Иегова или Яхве есть спасение. Псалом 124. «Мы все еще восходим в Иерусалим. Песнь восхождения, надеющаяся на Господа, как гора Сион». Гора, на которой был выстроен Иерусалим, не подвигнется, пребывает вовек. Гора Елеонская не будет пребывать вовек, Сион же будет. Но гора Елеонская будет расколота сильным землетрясением, прямо посередине. От Иерусалима ляжет новая долина. Сейчас там долина Еном, которая берет свое начало от Иерусалима. Но потом, когда гора Елеонская расколется прямо посередине, там, у Иерусалима, образуется новая долина. Это, конечно же, произойдет, когда вернется Иисус и встанет на гору Елеонскую. Геологи обнаружили большой разлом земной коры, проходящий прямо посередине горы Елеонской. Для меня это ничего не значит. Господь может расколоть ее без разлома земной коры. Она будет расколота. Там даже откроется подземная река, и новая река будет истекать из Иерусалима в эту долину и протекая через нее к Мертвому морю. И свежие воды этой новой реки, которая образуется тогда, исцелят воды Мертвого моря, так что в Мертвом море даже будет водиться рыба. И оно станет центром рыбной индустрии. Гора же Сион прибудет вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Вы стоите там, в Иерусалиме, смотрите вокруг, и на юге видите гору Сион, на востоке — гору Елеонскую, Голгофа на западе. Горы окружают Иерусалим. Так же и Господь окружает свой народ отныне и вовек, окруженный Богом. Апостол Павел, разговаривая с эпикурийскими философами на Ареопаге на Марсовом холме в Афинах, сказал: «Я вижу, что вы люди весьма набожные. Проходя через ваш город, я видел множество идолов, которые вы установили для себя, множество жертвенников, мест поклонения, разных богов, потому что греки обожествляли все, что им только приходило на ум. Солнце, луну, звезды — все это были божества. А потом, когда у них закончились звезды, планеты и созвездия, им было больше нечего обожествлять. Они начали обожествлять даже человеческие эмоции. Так что у них был бог любви, бог ненависти, бог страха, бог радости, бог печали, бог скорби, множество различных богов. Они обожествляли все, что им только приходило в голову. И однажды кому-то в голову пришла идея: а что, если мы кого-то пропустили? Вдруг мы о ком-то не подумали. Вдруг мы оставили какого-то бога в стороне. Тогда они выстроили жертвенник и написали на нем неведомому богу. Кем бы ты ни был, где бы ты ни был, мы не хотим, чтобы ты обижался, чтобы ты не подумал, что мы тебя пропустили. Поэтому вот жертвенник для поклонения неведомому богу. Итак, Павел сказал, я вижу, что вы очень набожны. Проходя через город, я видел все ваши жертвенники, и один из них привлек мое внимание, ибо на нем было написано «неведомому Богу». Я хотел бы рассказать вам об этом Боге. Он есть тот, кто создал небо и землю и все, что в них, и им мы живем и движемся и существуем. Иначе говоря, я окружен им. Я живу в его присутствии, я им живу, двигаюсь, существую. Когда Даниил был приведен перед Валтасаром на его перу, после того, как перед ним появилась кисть руки и писала на стене буквы, он сказал Валтасар, «Бог даровал твоему деду, Навуходоносору, это великое царство Вавилонское». Но он в гордости превознес себя, и тогда Бог вверг его в период безумия, до тех пор, пока он не понял, что Бог правит и властвует. Но этого Бога, того самого Бога, в руке которого дыхание твое, ты не прославил. Мы окружены Богом, мое дыхание зависит от Него. И вот как горы окресты Иерусалима, так же и Господь окрест народа своего. Мы окружены Богом, Он окружает нас. Как говорит 138-й Псалом, «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Я окружен Богом. В своей жизни я никогда не приду в такое место, где Бог бы не был со мной. Он предвосхищает все мои пути. Я оглядываюсь назад и вижу там руку Божию, когда Он был со мной даже в прошлом, даже когда я им совершенно не интересовался. Окруженные Богом, ваша жизнь окружена им. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиле. И вот снова воспоминания о трудностях и неприятностях в городах, из которых они пришли. И снова они смотрят вперед, ожидая того момента, когда они войдут в осознание Божьего присутствия. Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона, когда Господь освободил Сион от его плена, мы были как бы видящие во сне. Как часто, когда мы видим славную и великую работу Божью, это похоже на сон. Трудно даже осознать, что происходит на самом деле. Как сегодня на собрании, когда пели дети, мне казалось, что это как во сне, что все это мне только снится. Я столько лет был пастором в маленьких церквях, когда я только и мечтал, чтобы был детский хор. Сколько усилия и времени, которое я вкладывал, чтобы что-то сделать. А потом вы видите, как Бог сам делает все это за вас. И тогда вы просто сидите, и вам кажется, что вы во сне. Я смотрю на все то, что Бог сделал здесь. Это как сон. Но это не сон. Это реальность, которая еще не проникла в мой мозг. Смешно, иногда, когда я сплю, мне снится, что я снова пастор одной из тех маленьких церквей, в которых я работал много лет тому назад. Время прошло, а я по-прежнему бьюсь, как рыба об лед. И вся эта борьба, и во сне я словно возвращаюсь туда, а потом я просыпаюсь. О, нет, это сон, это не может быть реальностью. Славная Божья работа, которую мы видим. И вот так же и псалмопевец говорит, Бог действовал, Он избавил Сион, мы были как видящие во сне. Мы так радовались тому, что Бог делал. Нам было трудно поверить в реальность происходящего. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Как здорово иметь такую радость и свободу, чтобы смеяться, видя все те великие и благие вещи, которые творит Господь. «Великое сотворил Господь над нами», мы радовались, и дальше молитва. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Мне кажется, что здесь тоже говорится о служении. Помните, когда Иисус говорил притчу о сеятеле, который сеет семя? В этой притче он сказал: некоторое семя пало на обочину дороги, какое-то среди камней, какое-то среди терней, какое-то на добрую почву. Иисус уподобил засеиваемое поле миру и сказал, что семя — это Слово Божие. И мне кажется, что здесь говорится примерно о том же, что и в той притче, что семя — это Слово Божие, а те, которые с плачем несут драгоценные семена, несомненно возвратятся с радостью, неся снопы. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. И мне кажется, что отношение, с которым мы идем на наше поле, очень важно. Апостол Павел сказал: «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». Славное сокровище Евангелия Иисуса Христа. Великое сокровище Слова Божия, которое мы носим в этом глиняном сосуде. Иисус Христос обитает во мне. Самая ценная вещь во всей вселенной. В этом дешевом, обычном, ничем не выдающемся глиняном горшке. Глиняный сосуд — это обычный горшок, сделанный из глины. Итак, Бог взял это бесценное сокровище и поместил его в этот обычный старый глиняный горшок. И всякий раз, когда я думаю, что этот горшок важен, тогда я треснутый горшок. Бог сделал весьма странную вещь. Для того, чтобы мы не гордились сосудом, горшком, но чтобы мы гордились его содержимым. Бог хочет, чтобы я изливал его любовь нуждающемуся миру вокруг меня, так, чтобы слава была приписываема Богу, чтобы люди приходили к Богу, а не ко мне. И поэтому мое отношение, когда я иду с этими семенами, так важно, потому что если я иду с высокомерием, вот он я вас осчастливил своим присутствием. Когда вы идете с задранным носом, Бог быстренько опустит вас на землю. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. У Бога есть интересные способы унизить, а точнее умолить человека. Он позволяет вам упасть лицом прямо в грязь, перед всеми на глазах у всех. Именно в тот момент, когда вы хотите показать, как вы прекрасны и замечательны. Бух! И прямо носом вниз. И когда мы идем вперед с драгоценным семенем Божьего Слова, в нас всегда должно быть это отношение: «Боже, я ничто, но какое великое сокровище есть у меня, которым я могу поделиться с миром! Какая привилегия быть служителем Божиим, быть орудием в руках Божиих, быть сосудом, через который работает Бог!» Я слышал о церкви, которая взяла на работу молодого служителя, только что закончившего семинарию. Он закончил хорошую семинарию и думал, что теперь-то у него все схвачено. И вот в его первое воскресенье он пришел в церковь, одет безукоризненно, отвороты должной ширины, проповедь, которую он хотел передать, была гомилетически совершенной, и все было просто тютелька в тютельку. Он был самим совершенством. Пришел в церковь с таким чувством: «У меня все схвачено. И как вы счастливы, что я стал пастором вашей церкви!» Но когда он начал проповедовать перед людьми, он запутался, засуетился, потерял место и не мог ничего связать вместе. Все развалилось прямо на глазах, все пошло прахом, и в конце концов он впал в такое смущение, что он ничего не мог сказать, и он на глазах у всех начал рыдать. Он развернулся и вышел из зала совершенно сломленным. Тогда маленький, ангельского вида старичок, сидящий на первом ряду, повернулся к своему соседу и сказал: «Если бы он вошел на кафедру, как он вышел, тогда бы он сошел с нее, как вошел». Вот о чем говорит этот псалом. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Наши отношения, настолько оно важно. 126-й псалом. Псалом очень важный для каждого из нас, который каждому следовало бы сохранить глубоко в своем сердце. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Я провел слишком много лет, трудясь напрасно, пытаясь построить дом Божий, пытаясь выстроить Божью церковь. Я использовал для этого все, что мне только попадалось в руки, различных евангелистов и проповедников, которые каждый день могут выступать с различной программой, зазывающей людей в церковь. Можно купить самые разные программы. Программу роста церкви, финансовые программы, самые разнообразные программы. И мы постоянно получаем такие письма, предлагающие какую-нибудь новую программу, которую они разработали. Программу роста или какую-нибудь другую. За определенное вознаграждение они придут и составят демографический обзор вашей местности и определят, какую именно программу вам надо начать, чтобы привлечь людей в вашей местности. Они составляют самые различные демографические схемы. У них на все есть ответ. Как, например, если вы хотите продавать картошку, то они проведут свои исследования и установят, как лучше ее упаковывать, чтобы выгоднее продать. Будет ли она лучше продаваться в развес или по 2 килограмма в полиэтиленовых пакетах или в больших мешках, даже цвет и все остальное. У них на все есть ответ. Они все подсчитают, и для церкви тоже. Я пробовал множество программ, какие только мог, пытаясь создавать церковь Иисуса Христа. И все было безуспешно. Я трудился напрасно, потому что если Господь не созиждет дома, то вы будете буксовать на одном месте. Это просто одна большая куча бесплодных усилий. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если Господь не охраняет наш дом, если Господь не созидает наш дом, то вы волнуетесь напрасно. Вы все равно ничего не можете сделать. Нам надо просто надеяться на Господа. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Заметьте, рано встаете не для того, чтобы работать, а рано встаете, чтобы есть хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Знаете, многие люди целую ночь ворочаются на своей подушке, волнуясь и беспокоясь. Все это напрасно. Напрасно вы проводите целую ночь в волнениях. А теперь псалмопевец начинает говорить о семье и семейных узах. И сила народа в силе семьи. Осознав, что этот принцип истинен, он теперь переключает свое внимание на семью и провозглашает следующее. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева». Много лет назад, когда мы жили в другом городе, рядом с нами жил капитан военно-воздушных сил. Это была очень радушная и дружелюбная пара — Джим и Джен и три их дочери. И потому что дорожка к нашему дому соприкасалась с дорожкой к их дому, согласно социологическим исследованиям, если дорожка вашего дома соприкасается с дорожкой вашего соседа, то вы обязательно познакомитесь с этим соседом. Это социологически соприкасающиеся дома. Интересно, что согласно демографии общества, в зависимости от того, где пролегает дорожка к вашему дому и где расположен ваш дом в квартале и так далее, основываясь на всем этом, они могут сказать вам, с какими из соседей вы будете друзьями. Совершенное сумасшествие! И они все это просчитали. Но у нас были социально соприкасающиеся дорожки. И вот мы познакомились с ними. И через наше знакомство Джен пришла к познанию Иисуса Христа и приняла его как своего Господа и Спасителя. И в конце концов и Джим тоже. Вскоре после того, как Джим пришел к Богу, его перевели служить на север. Он был пилотом. И потом я получил письмо от Джима, которое я всегда буду ценить и считать своей наградой до самой смерти. До его призвания военно-воздушные силы Джим был профессором одного из университетов. И в этом письме он писал о своем агностицизме, который у него был, и о его отношении к его трем дочерям. Он писал: «Я раньше говорил, что дети — это исчадие ада. Я ненавидел связанность в браке, и я ненавидел быть связанным моими девочками. Я не мог дождаться того момента, когда мог вырваться оттуда. Мне очень нравились задания, когда мне надо было лететь куда-то далеко в другую страну. И я мог просто освободиться от них на какое-то время». И он писал: «С тех пор, как Иисус Христос стал моим Богом, Господом и Спасителем, с тех пор, как вы поделились со мной Его любовью, я узнал, как замечательно это — знать Господа и следовать за Ним. Знаешь, — писал он, — я так скучаю по своей семье. Я не могу дождаться того времени, когда они закончат все дела там, соберут вещи и переедут ко мне. Я так люблю моих девочек. Они такое благословение, такое наследие. Как же Господь может изменить все в жизни человека, давая нам правильное осознание истинных ценностей? Ибо дети — наследие от Господа, награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, колчан, полный детей. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». И он продолжает говорить о семье в следующем 127-м псалме. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Кто этот человек, который почитает Господа и ходит путями Господа? «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Такие маленькие детки с оливковой кожей, сидящие вокруг стола. Как мне нравится! Маленькие загорелые лица, большие улыбки, прелесть! Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сион. Мы по-прежнему поднимаемся к Иерусалиму и по-прежнему ожидаем того времени, когда попадем туда. И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. И так ты увидишь своих внуков. Как это здорово! Псалом 128. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Итак, это Израиль. И посмотрите, как много раз они были притесняемы. Даже и сейчас, 2800 лет спустя после того, как был написан этот псалом, даже и сейчас Израиль по-прежнему терпит самые разные скорби и гонения, но его так и не одолели. Он по-прежнему стоит на своем месте, по-прежнему нация, народ. Он по-прежнему противостоит почти всему миру. «На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. Трава на крыше. Конечно же, ветер переносит пыль, и вместе с пылью семена травы попадают и на крышу. И на крыше вырастают несколько травинок. Но этого никогда недостаточно для того, чтобы собрать какой-то весомый урожай. Поэтому, да будут они как трава, которая вырастает на крыше. И проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!» Это в отрицательном смысле, но переводя это положительно, как здорово это, проходя мимо соседа, сказать: «Благословляю вас именем Господним! Благословение Господне да будут на вас! Я благословляю вас именем Господа!» Мне кажется, что это еще одна хорошая фраза, которую стоило бы включить в лексикон. Псалом 129. Песнь восхождения. «Из глубины взываю к Тебе, Господи! Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Итак, если Господь будет замечать беззаконие, никто из нас не устоял бы против этого. О, как же мы благодарны, что у Бога есть милость, что у Него прощение! О, как счастлив человек, чьи грехи прощены! У Господа милость и избавление. Псалом 130, песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Господь, я простой человек. Я не претендую ни на что сложное. Я не пытаюсь влезать в вопросы, которые выше меня, которые выше моих возможностей, чтобы мне выглядеть интеллигентным или мудрым, или еще что-нибудь. Господь, Ты знаешь, я простой человек. Мое сердце не надмевалось. Я не смотрю на людей сверху вниз, как если бы я что-то из себя представлял. Я знаю, Боже, истину о себе. Я знаю, что я ничто. Я как дитя, как грудной ребенок. Моя надежда в Тебе вовек. Псалом 131. Песнь восхождения. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его». Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Давид был твердо настроен построить дом для Бога. Он сказал: «Не буду отдыхать, пока не выстрою дома для Бога. Это несправедливо. Я живу в этом прекрасном дворце, а Богу мы все еще поклоняемся в шатре, в палатке. У Бога должен быть храм, прекрасный дом, чтобы поклоняться в нем Богу. Итак, это неправильно, и я не успокоюсь, пока не выстрою дома для Бога». Огромное рвение по Богу. «Господи, вспомни Давида и все его скорби и сокрушения, и как он положил в сердце своем выстроить дом. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Бог клялся Давиду клятвою, что от плода чрева будет восседать царь над Израилем вовеки. Возвращаясь обратно к пророчеству Исаии, о котором мы уже говорили недавно, Исаия 9 глава 6 и 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Это произойдет. Бог клялся Давиду, что от плода чрева Давида произойдет тот, который воссядет на престоле. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. И Иисус пришел, он был потомком Давида. Как ангел сказал Марии, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. Потому что Мария была прямым потомком Давида. Исполнение же этого обетования, что Иисус воссядет на престоле Давида, еще не пришло, но оно будет исполнено, когда он снова вернется на землю и установит здесь свое царство и будет править в нем. Тогда он воссядет на престоле Давида, и Божья клятва будет исполнена. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Иисус дал обетование церкви. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем в моем царстве, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, обещание дано верно. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Бог избрал Иерусалим. Бог желает этого. Интересно, я совсем не считаю, что Иерусалим такой уж красивый город. Есть города гораздо красивее. Париж, Рим. Прекрасные города. Города на берегах озер, на берегу океана. Иерусалим же стоит на сплошном камне. Там столько камней, что много деревьев там просто не растет. Но Бог избрал его. Почему Он избрал его, я не знаю. Но это его выбор. Он избрал его. Вот откуда он будет править. Из всех мест на земле Бог избрал Иерусалим. Я бы, наверное, выбрал местечко где-нибудь на Гавайях. Может быть, на берегу Средиземного моря, но Бог избрал Иерусалим. И потому, что Он избрал его, этот город становится особенным. Не потому, что он какой-то особенный, нет. Только потому, что Бог избрал его, поэтому он становится особенным. Видите, все упирается в его выбор. Вот что делает Иерусалим особенным. И дальше с этого места Бог отвечает псалмопевцу, стих 14, «Теперь говорит Бог, и Бог провозглашает, это покой мой навеки, говоря о Иерусалиме. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его, пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Здесь мы видим слова Бога, и в последних двух стихах Он говорит о Его помазаннике, и это Его Мессия, это Иисус. «Там возвращу рог Давиду, когда Иисус воссядет на престоле Давида, поставлю светильник помазаннику моему или моему Мессии, Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Его царство будет процветать. Псалом 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, то есть в единстве. Как грустно и как трагично братьям жить без единства. Ого, как нам надо стараться поддерживать единство в теле Христовом. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Помазание елеем. В Ветхом Завете, когда посвящали Аарона в священники, на него возливали елей. И когда этот елей был вылит на него, он стекал по его бороде, капал с его одежд. Помазание елеем. Это просто взять сосуд с елеем и вылить на голову человека. В Новом Завете сказано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Если бы мы делали это так, как они делали это в библейские времена, мы бы просто приходили с кувшином елея, а это просто особое оливковое масло, и выливали его на голову больного. Тогда-то вы испытываете все ощущения, связанные с помазанием елея. Но здесь, говоря о елее, говорится о драгоценном помазании, которое было излито на голову Аарона, стекая по его бороде, даже и на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Что же хорошего во всем этом? Это просто прообразы того, как хорошо людям обитать вместе в единстве. Как это здорово иметь возможность собираться вместе в любви и единстве и просто быть частью одной семьи. Как это замечательно! Это просто несравнимо ни с чем. Это приятное помазание. Псалом 133. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Итак, две части. «Благословите Господа, и да благословит Господь вас». «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Одно из самых замечательных служений часовни на Голгофе — это служение молитвы среди мужчин, когда мужчины ночью собираются в доме Господнем. Они проводят здесь целую ночь, предстоя перед Господом, принося перед Господом молитвенные просьбы о нуждах тела. Наши мужчины делают это совершенно добровольно, сменяя друг друга через 3 часа. Примерно раз в 2 недели или что-то около того они приходят сюда, чтобы предстать перед Господом в Его святилище. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Какая привилегия, какое благословение просто прийти и стоять перед Господом за нужды тела. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Как это славно! Как это прекрасно! Пусть Господь благословит вас, Сион. 134-й псалом — это один из тех псалмов, которые начинаются и заканчиваются словами «Аллилуйя! Славьте Бога! Аллилуйя!» «Аллилуйя! Славьте имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего!» Итак, это увещевание славить Господа повторяется, подчеркивается и повторяется для того, чтобы еще больше выделить его. «Славьте Господа! Славьте имя Господа! Славьте Его, рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего!» Хвалите Господа! И теперь Он говорит нам, почему мы должны славить Его. Ибо Господь благ. Как вы должны Его славить? Пойте имени Его ибо это сладостно. И снова, почему? Ибо Господь избрал себе Иакова и Израиля в собственность свою. В Новом Завете нам сказано, что мы стали его избранным народом. Это значит, что вы стали его собственным народом. Слово, которое там переведено как «избранный», на самом деле означает «иметь в собственности», «принадлежать». Итак, вы – те люди, которых Бог назвал своей собственностью. Вот что это означает. Израиль был Божьей собственностью. Он избрал их себе в собственность. Он сказал о них: «Вы принадлежите мне, вы моя собственность, мое сокровище». Так же Бог избирает и вас, и вы принадлежите Ему, как Его народ. И вот Израиль – Божья собственность, сокровище, принадлежащее только Богу. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов». Люди поклоняются и служат многим богам, но эти боги не живые, не истинные. Есть только один истинный и живой Бог, Создатель небес и земли. И наш Господь превыше всех богов, которых люди создали сами для себя. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Это все для Его удовольствия. Это Его воля. Что Он хочет, то и делает. Кто может сказать Господу: «Почему ты это сделал?» Он творит все, что хочет. У меня нет никакого права подвергать его действия сомнениям. У меня нет силы сопротивляться ему. В книге Откровения, в 4 главе, когда старцы поклоняются и приносят свои золотые венцы перед Божьим престолом, мы читаем. Они говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». И на иврите это имеет несколько другое значение. Там сказано, что все существует для Божьего удовольствия. И нравится вам это или нет, Бог сотворил вас для Его собственного удовольствия. Он не сотворил меня для моего удовольствия. И если в своей жизни я буду искать только своего удовольствия, я никогда не найду удовлетворения и никогда не исполню предназначение своей жизни. Это будет очень пустая, тщетная и разочаровывающая жизнь — искать своего собственного удовольствия. Удовлетворение и полноту я могу найти только тогда, когда я доставляю удовольствие Богу, потому что для этого Он сотворил меня. И чтобы ответить на причину моего существования, я должен приносить удовольствие Богу. Он творит все, что хочет, возводит облака от края земли, и, конечно же, слава Богу за Его силу и власть над вселенной, за то, как Он сотворил вселенную. Он возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его, поразил народы многие и истребил царей сильных. Иначе говоря, хвали Господа, Израиль, славьте Бога. Почему? Потому что Он вывел вас из Египта. Он предал землю эту в ваши руки. Он поразил царей сильных, Сигона царя Аморейского и Ога царя Васанского и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в рот и рот, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится». И в контраст этому, вот Бог, который сделал все эти великие и могущественные дела, являя Его силу, Его власть, Его любовь, но идолы язычников, наш Господь, Бог богов. И вот эти боги, эти идолы, которых создали себе язычники, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. О том же самом говорится нам и в 114-м псалме, где псалмопевец, говоря об идолах языческих, говорит практически то же самое и делает те же самые философские наблюдения. Первое. Люди часто сами создают себе богов. Они вытачивают их из серебра, золота, дерева, камня. Когда человек сам создает себе бога, он делает своего бога по своему собственному подобию. Глаза, уши, нос, рот, ноги. Потому что у меня есть глаза, уши, нос, рот, ноги. Но создавая своего бога, всегда бог, которого создает сам человек, этот идол всегда меньше самого человека. И хотя он делает ему глаза, его глаза не видят. Он делает ему ноги, но его идол не может ходить. Хотя он и делает для него уши, он не может слышать. Итак, это божество меньше человека, который сотворил его. Но разрушающий аспект этой философии состоит в том, что человек становится подобен своему богу. Делающие этих богов становятся подобными своим богам, которых они делают. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Иначе говоря, человек становится подобным своему богу. Таким образом, если вы создали себе бога, вы создали бога, который в действительности меньше, чем вы сами. И поэтому, поклоняясь этому богу, вашему собственному подобию, вы в действительности поклоняетесь чему-то, что меньше, чем вы сами. Поэтому это деградация. Вы катитесь вниз. Это деградирующий процесс поклоняться вашим собственным богам, вашим собственным концептам, вашим собственным идеям и так далее. Все это деградация личности, потому что ваш бог всегда слишком мал, и он даже меньше, чем вы сами, и вы становитесь подобны ему. Итак, это всегда деградация для любого общества или любого человека поклоняться чему-либо еще, кроме истинного и живого Бога, сотворившего небо и землю. Поклоняться любому другому Богу – это деградация. Поэтому люди, поклоняясь другим богам, находятся в процессе деградации. Подобные им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Человек становится подобным своему Богу. Это может быть смертельной и разрушающей философией, а может быть и благословением. Все зависит от того, кто ваш Бог. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Почему? Потому что человек становится подобен Его Богу. Это благословение, это прекрасно, я просто в восторге, потому что я служу истинному и живому Богу. Если бы я не служил истинному и живому Богу, эти слова привели бы меня в ужас. Одна мысль о том, что я буду подобен моему Богу. И вот когда я вижу, как люди поклоняются удовольствию, живя только ради секса, ради удовольствия, тогда они становятся подобны своим богам. Они одержимы похотью. Когда я вижу людей, которые живут ради власти, ради собственных амбиций, уничтожая других, залезая все выше, вверх, царапаясь, расталкивая локтями, пролезая под другими, перед другими, не обращая никакого внимания на окружающих, одержимы властью, они становятся подобными своему Богу. Как это трагично! Мы же, все открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Человек уподобляется своему Богу. Это, несомненно, возлагает первостепенный приоритет и огромную важность на то, чтобы поклоняться истинному и живому Богу. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Аронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа. Это должно включать всех. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Итак, мы прочитали 134-й псалом, и я заканчиваю. И вот это один из последних псалмов. Этот псалом начинается и заканчивается словом «Аллилуйя». Это одно из любимых слов призыва к прославлению Господа.